Мы читаем из книги «Труды Бааль Сулама», страница 42, «Свойства тайной науки», подзаголовок «Суть тайного и его части». Я бы хотел, чтобы мы увидели нью-йоркскую группу. Можно их показать в их новом центре? О, мы их сейчас видим. Давайте скажем им лахаим за то, что они уже получили свое новое место. Мы видим их в их новом центре. Они закончили это расширение. И теперь у них действительно есть место для многих новых учеников. Так что пожелаем им хорошего продвижения. И снова мы в книге «Труды Бааль Сулама», 42-я страница, подзаголовок «Суть тайного и его части». Эта статья также находится в книге «При Хахам Маамарим», статьи на странице Куфцадигимель. Напоминаем, что эту книгу, что вопросы можно задавать через kap.co.il, и избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Страница 42 в книге «Труды Бааль Сулама», «Суть тайной его части». В наше время собралось множество начитавшихся, прилагающих усилий, чтобы придать своим занятиям каббалой вид экспериментального научного исследования, и немало размышлений, посвящающих этой теме. Но они все еще не нашли этому какую-либо достойную научную основу. И это потому, что не хватает об источнике этих таинств, которых человеческий разум не в состоянии постичь. То есть, из действий этого мира, с помощью различных исследований, которые человек производит в конечном счете своими пяти органами чувств, своим разумом, который является результатом этих пяти органов чувств, с помощью опыта, который он приобретает за тысячи лет развития, науки, технологии и всего того, что мы обрели в этом мире, мы хотим войти через материю этого мира в мир духовный, что невозможно по одной простой причине. Материя, которую мы ощущаем, которая называется этим миром, это материя, которая ощущается нами при условии того, что мы, при том условии, что мы находимся в желании получать, в намерении получать. А та материя, которую мы определяем как духовную, это материя, которую мы ощущаем, если мы находимся в свойстве отдачи, в ради отдачи. То есть это зависит от того, в каком свойстве отдачи или получения находится человек. И невозможно. А об отдаче судить о получении или из получения об отдаче. И человек, который находится в духовном, если бы он не был прежде в материи, он бы не понимал, что это возможно. Находясь в определенном свойстве, нельзя себе представить, что можно быть в противоположном свойстве. Нет никакой связи между этими свойствами, как вода и огонь. Из одного нельзя понять другое. И нет никакой связи между ними. Поэтому, когда мы приходим в духовный мир, мы говорим о том, что я приложил усилия, и я нашел. Дай мне какое-то количество усилий, приложенных к какой-то системе, и тогда мне дастся свойство отдачи. И тогда ты поймешь, что это. Не придет, не поймешь никогда. Ты можешь сколько угодно умничать, это все будет разговоры. Там, где ты находишься, в том состоянии, где ты находишься, у судьи нет большего, чем то, что видит его глаза. Поэтому все наши исследования, когда мы находимся в намерении получения, они не помогут нам не дадут никакого касания, никакой способности прикоснуться, исследовать, понять, да и чего говорить об ощущении, ничего из того, что имеет отношение к духовному, к душе, к тому пространству, которое в нас может ощущаться, только если мы изменим наше состояние от получения к отдаче. Поэтому занятие мистикой, об этом здесь идет речь, когда ты пытаешься, не изменяя себя, исследовать нечто, в чем ты не находишься, не твоя материя, не форма, облаченная в эту материю, так чем ты вообще занимаешься? Что ты имеешь? Поэтому Баль-Сулам говорит, поэтому каббалисты так отстраняют себя от этого и так стараются объяснить, что это невозможно. Либо ты неправильно определяешь духовное, так для тебя духовное — это не отдача, не намерение отдачи. Это, например, человек умер, так он входит в какое-то новое состояние, которое называется духовное. Скажи, говори так, все можно сказать. Но если мы определяем духовность как полную отдачу и любовь, то есть, которая выше нашей природы, выше нашего эгоизма, так это не имеет никакого отношения к тому, жива эта скотина или мертва. И никакого отношения это не имеет к разуму человека. Это свойство. Есть ли у него это свойство? Теперь, есть ли в нем свойство отдачи или нет? Есть только один способ приобрести свойство отдачи. С помощью приложения усилий в том виде, в котором нам передали мудрецы. Они сами получили это сверху. У тебя есть только одна возможность привлечь свет, возвращающий к источнику, силу, которая к твоему свойству получения добавляет еще одно свойство — отдачи, что ты сможешь отдавать ради отдачи выше своего желания или даже получить ради отдачи в своем желании. Это происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому если раньше, если мы не занимаемся светом, возвращающимся к источнику, если не хотим свойства отдачи и не получаем, не находим свойства отдачи, которое как чудо, чудо Хануки, например, это не зависит от человека. Труд — это труд. А находка — это не зависит от человека. Дадут тебе, так дадут. Тебе говорится, что есть определенный порядок действий, вследствие которого ты получишь, но причинно-следственная связь здесь вовсе не та. Поэтому это называется «я нашел». Перед тем, как ты нашел, нечего говорить об исследовании, потому что мы можем исследовать только то, что находится в зоне нашей досягаемости, в нашей материи, в нашем желании. Поэтому тот, кто занимается как бы духовным, прежде чем он приобретает духовные свойства, это называется мистика. То есть, то, что они воображают себе, а не каббала, которая, как наука, в той мере, в которой ты обретаешь свойства отдачи, в той мере ты исследуешь явление в этом желании отдачи, и те явления, которые ты исследуешь в своей сумме, являют тебе науку каббала. С одной стороны, спрашивает Уоррен, говорится о том, что нельзя заниматься мистикой, фантазировать там, и что нужно относиться к этой действительности с реалистичной научной точки зрения. С другой стороны, в описании альтернативной мистики системе, то есть науки Каббала, говорится о том, что придет какое-то чудо сверху, приложи усилия, сумму каких-то усилий, и вещи абсолютно нерациональны и непонятны. Как это увязывается? Это увязывается очень легко. Мы находимся в системе природы. И поскольку мы оторваны от природы, отдачи, оторваны, я нахожусь в одной половине действительности, а тут есть вторая половина действительности. И мне говорят, тут ты должен приложить усилия, и тогда за это усилие придет к тебе находка. Почему это происходит так, как ты говоришь, что действительно, ну, что это за научный язык такой? Потому что связь, которая присутствует здесь, ее я не знаю. Если бы я знал, я бы говорил о приобретении, покупке, оплате. Я вкладываю столько-то, получаю столько-то. Я знаю, сколько я вложил, сколько мне не хватает, чтобы получить то, чего я хочу. Мне говорят, нет, для тебя нет здесь такой связи. Почему нет? Потому что то, чем ты занимаешься, оно ради отдачи, а ты все еще находишься в желании получать, в намерении получать. И сейчас то, что ты делаешь, это не действие отдачи, а здесь есть система, которая, несмотря на то, что я делаю эгоистические действия, лёлишма, лёлишма, не ради отдачи, я привожу этим в действие какой-то механизм, который приводит в действие систему, которая воздействует на меня светом, возвращающим к источнику. Но у меня нет никакой связи с этим светом. На самом деле я не хочу духовного, я боюсь его. Я себе сейчас описываю только материальную действительность. Мне говорят, да. Но есть система, которую пусть ты не понимаешь, не можешь себя описать, и даже отвергаешь ее, и ты вовсе хочешь, чтобы что-то было тебе. И хотя бы 1%, но этот процент тебе дорог. Если бы не этот процент, ты бы вообще ничего не делал. Как он нам описывает, что такое «не ради отдачи», «не ради Творца» в Талмуде 10 Сферот? Неважно. Есть такая система, есть такая связь. Поэтому это называется «я приложил усилия, и я нашел». Там это объясняется. Это потому, что я оторван от духовного. Оторван — это значит, я его не хочу. Я вовсе его не подразумеваю. Я не способен подразумевать духовность. Отдавать? Хотеть? Что это такое? Это я? Нет. Если бы это был я бы уже был наверху, я не был бы внизу. Здесь находится, я нахожусь в материальном, а здесь в духовном. С намерением отдачи, а здесь с намерением получения. И здесь есть абсолютный разрыв. Система, которая не зависит от меня, которую я не знаю. Есть связь, но не во мне. Это значит, что я, Творец, присутствую в них, в их нечистотах. Сверху нет никаких ограничений. Я со всей своей грязью, нечистотой, со всеми отбросами придет ко мне именно туда Творец и явится. Высшему нет дела до моих нечистот, до моего желания получать. С его точки зрения со мной все в порядке, он меня таким сотворим, иначе я бы его не постигал. Но с моей стороны разрыв. Только относительно меня есть приложение усилий и находка. Поэтому это вещи реальные, настоящие, даже в нашем мире все точно так же. В нашем мире нет ничего такого, чтобы работало без связи с высшим миром. Мы никогда не знаем, что принесет нам день. Ну, кроме как в материальном, мы можем распознавать какие-то вещи. Но речь идет о более высоких вещах. Мы не понимаем, как человек продвигается, как он развивается. Потому что следующая ступень всегда сокрыта, и даже если она существует в нас, то только потому, что уготована она в духовном изначально. Относительно духовного я уже нахожусь во всех состояниях до бесконечности. Я нахожусь в окончательном исправлении. Относительно Творца этого состояния не существует. Относительно Творца мы там. Во всем. Для него в состоянии Алиф, Бет и Гимель все существует. Поэтому речь идет только о творениях. Потому что я нахожусь на низшей ступени. Как я могу увидеть верхнюю? Для меня это находка. Ни в ощущении, ни в разуме, ни в восприятии. Я никак там не нахожусь. Как я тогда могу действовать относительно ее научно, реально? Как будто я чувствую, понимаю. Как это может быть, если я расту?
В нашем мире есть только один пример, как младенец растет, он не понимает, как он растет. Даже мы не понимаем. Мы, взрослые, глядя на него, как он растет, мы лишь знаем, что он должен сломать несколько вещей, должен ошибаться, падать, плакать, переболеть детскими болезнями. А без этого он не станет. Потому что мы имеем опыт. Но сам младенец, когда делает эти действия, он ничего не знает. Так скажи, это нереально? Это неестественно? То же самое в духовном. То же самое. Здесь нет никакой мистики. Если я нахожусь на нижней ступени, относительно высшей ступени, она от меня скрыта. И чтобы дойти до нее, я должен сделать определенное действие, они называются для меня «приложил усилия и нашел», как младенец. Приложил усилия, стал взрослее, стал умнее. Вот и все. Поэтому нужно понять здесь, что наши действия очень реальны, серьезны, научны, в науке Каббала. И когда мы находимся в Лолишма, приходим к Лишма, мы преднамеренно, именно преднамеренно, вводим в действие механизм уже существующей связи между нами и духовностью, которая называется Творец, который работает альтернативно, в обход, не так, как мы прямо, а альтернативно, когда связывает две эти формы, материальную и духовную, связывает их вместе. Мы используем его. Эту систему мы используем, которая связывает Лолишма и Лишма. И именно реальность в науке Каббала есть, и научный подход, и нигде в другом месте. Потому что я не знаю, какова эта система. Каббалисты мне ее сделали. Что говорят каббалисты? Они дали мне здесь, в этой системе, книги, учителя, группу, и сказали, как это использовать. Я должен установить с ними связь, любовь, так и так, через книги, которые говорят о духовном мире, относительно материального мира, с помощью чего ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику, который пробуждает твою душу. Когда ты читаешь книги, здесь я имею дело с реальным введением системы в действие, а все остальные вещи в нашем мире — это мистика. Скажи, как растет ребенок? Мистика. Что говорит Бальсулам? Приведи кого-то с другой планеты, инопланетянина, покажи ему младенца, скажи, скоро он будет Наполеоном. Он от этого будет смеяться. Кто? Вот этот? Как это может быть? Потому что как мы развиваемся, это мистика. Лишь мы, имея опыт, знаем, что да, что делать. Подождем немножко, все будет нормально. Но здесь нет ничего рационального. Почему вдруг он становится умным? Почему вдруг он становится знающим? А здесь мы действительно делаем сознательное действие. Нам говорят сконцентрироваться на чем-то. Это да, это нет. Сделай это в группе. Объединение. Во время занятий ты должен намереваться на восприятие реальности. Это внутри, а не снаружи. Тебе делают, тебя выстраивают, тебя ваяют. просто готовят тебе формы, говорят, что именно делать, как с ребенком, когда ты даешь ему специальные игры, когда ты строишь для него специальные вещи, чтобы из него получилось что-то. Ты для него приготовил это, и так каббалист нас готовят. Эти игры — это серьезные игры, поэтому ты развиваешься научно. И очень ясно, здесь есть этапы. Какие этапы в Лолишма мы проходим, затем в Лишма. Это не мистика. Прошу прощения. Единственный раз, когда существует связь между высшим и низшим, при развитии чего-то, что меняется, и в реальном виде это отражается именно в Каббале. А что это за выражение, которое вы упомянули, «чудо свыше»? Чудо свыше, потому что мы не знаем изначально, когда я нахожусь на нижнем уровне, я не знаю заранее, когда я удостоюсь высшей ступени, когда я выполню все условия для того, чтобы быть подобным, согласно закону совпадения по свойствам. Здесь есть ясные законы. По закону совпадения по свойствам я приду к совпадению по свойствам с высшей ступенью. Мы находимся в мире законов. Мы используем эти законы. Каббалисты рассказывают нам об этих законах, говорят, как мы эти законы можем принять на себя, как можем уподобить себя каждый раз закону на более высшем и более высшем выясненном уровне. Именно это есть самое реальное. В нашем мире даже ученые не знают, я уже не говорю о том, чтобы воспитатели, даже ученые не знают, что происходит. Я использую очень ясную систему. Мы можем говорить о неживой реальности, которую мы можем еще более-менее как-то исследовать в нашем мире. Об уровне растительном, то, что изменяется, различие между состоянием и между одним и другим состояниями, не в неживом, который был, допустим, твердым, стал жидким, а в развивающемся, где есть дух жизни, мы уже не понимаем там ничего. Мы исследуем биология, зоология, ботаника и другие, генетика. Все это такие исследования, знаешь ли, дух жизни, сила жизни, изменения, которые должны произойти для того, чтобы перейти на следующий уровень жизни при развитии. Различие между уровнями — это божественная сила, которая находится в творении. И об этом мы ничего не знаем и никогда не узнаем. Никогда не узнаем. Мы видим, что это живое, это мертвое. Да, но что такое живое? Что есть в нем живого? Ты можешь исследовать его внешнее проявление, но сила, которая находится внутри, которая оживляет его, нет, не можешь. Это уже не относится к науке. Наука не станет это сделать. Поэтому, короче говоря, здесь море всяких вещей, даже не хочу начинать об этом говорить. В науке Каббала мы говорим о науке. В нашем мире нет такого. Что мы исследуем в нашем мире? И вообще, в науке Каббала ты исследуешь две формы жизни. Ради получения и ради отдачи. И связь между ними, различия между ними, сопоставление. Потому что ты каждый раз сопоставляешь между ними и хочешь, чтобы они пришли в совпадение. Совпали. А в нашем мире такого нет. Ты исследуешь только то, что у тебя есть ради получения. Ради получения больше и ради получения меньше. Вот и все. Более черный, менее черный. Как будто. Это не более или менее. Это только у тебя. В твоей части. Поэтому все науки нашего мира относительно Каббалы не называются науками. Наука называется то, где ты можешь находиться вне того, что ты исследуешь, и исследовать это объективно, независимо. Мы сейчас подходим к пониманию в науке, что если я провожу опыт, то я приношу туда себя. Наоборот, чем дальше мы продвигаемся, тем больше мы начинаем понимать, что мир зависим от нас, что он лишь проецируется на меня, что я так его чувствую и воспринимаю, что его свойства я воспринимаю в себе. Так что я следую? Я следую себя. Свои свойства. В конечном итоге. Включая квантовую физику, чтоб там ни было. Весь мир — это моя проекция, которая представляется мне как бы вне меня. Получается, что мы приходим к концу науки. Что нам еще исследовать, если так? Наука Каббала, что дает тебе? Возможность выйти из себя самого, и тогда ты исследуешь явление вне его. Тогда это исследование. Наука этого мира, что говорит сегодня? Что в каждом опыте, где бы ты, что бы ты ни делал, ты исследуешь себя и привносишь себя в свой опыт. Не может быть, чтобы ты наблюдал звезды. Ты, наблюдая их, уже приносишь в них себя. Они еще не знают, о чем они говорят, но говорят о реальности, которую наблюдают в себе. Здесь первый раз у тебя возникает возможность выйти из реальности и исследовать ее извне, с помощью кли, которая у тебя есть вне ее. Это называется наука. Поэтому все наши ученые переживают кризис, и скоро они поймут, что находятся внутри себя самих и, знаешь так, варятся в собственном соку. И то, что они получается, они едят. Находятся в супе и едят тот же самый суп. Как сейчас можно перевести определение «свет, возвращающий к источнику» на научный язык? Объясни мне, пожалуйста, какова сила, которая развивает ребенка, как она действует, почему становится взрослым, что есть в нем, в ней. Я жил вчера, я живу сегодня. Почему вдруг я вырос? Объясни мне. Это то же самое. Кто-то может объяснить? Нет. Нет более мудрого, чем опытный. Ну хорошо, если бы не опыт, у тебя есть этому объяснение? Нет. Вот так. Нет объяснения. Потому что наша наука исследует процесс, когда мы по опыту видим, что это так. Так кто такой ученый? Тот, кто смотрит и видит, было так, стало так. Я знаю, что это изменилось, поэтому я называюсь ученым. Почему? Нет такого. Почему ты можешь спросить о вещах, которые находятся в материале, а над материалом ты уже ничего не можешь спросить? Поэтому никто не знает. Свет, возвращающий к источнику, воздействует на того же ребенка, на растение, неважно на кого. За счет того, что все мы проходим кругообращение и должны прийти к конечной цели. Поэтому свет, божественная сила, находится в материале и делает из неживого растения, потом животное, потом человека. Иначе так бы оставалось все неживое, не изменяющееся. Сила бы удерживала, сила бы света удерживала бы его, и все. Но поскольку есть цель, желание получить, развить его, то оно развивается, как и в этом мире возникает то же самое явление.
И ни одна наука об этом не говорит. Поэтому я оставил науку. Это был мой вопрос, где сила жизни? В атомах, в молекулах, в какой-то там системе внутри клеток или в чем-то. Где она, реальная, настоящая система? Не так, где проявляют какие-то те кислоты, другие кислоты, белки. Нет, где сила? А это не исследуется? Не исследуется? Так в чем вообще вес этой науки? Чего она стоит? Если мы не знаем главного, не трогаем, не притрагиваемся к этому. Если я правильно вас понял, то свет, возвращающий к источнику, это как... это божественная сила, которую никто не может понять. Мы только можем видеть явление. Ребенок развивается, ему год, два, три и так далее. Мы видим, что он развивается. Так это... мне приходит такая картина, как поезд, который идет под видимой действительностью и везет на себе всю эту действительность. То есть это сила жизни, о которой вы говорили раньше, которая этап за этапом проходит через всю нашу жизнь, это и есть свет, возвращающий к источнику? Да, этот свет называется так относительно человека, который трудится и вызывает этот свет на себя. Иной силой, чем в той, которой он работает в обычной действительности. То, что называется бито. А когда я призываю его к себе, то я уже подразумеваю, чтобы этот свет воздействовал на меня иначе и вернул меня к источнику. А поезд идет по своему расписанию. Хочешь в духовное? Пожалуйста. Хочешь исследовать динозавров? Пожалуйста. Тогда тебе будет понятно, какие там формы желания получать от нуля и до сегодняшнего дня. И с нашего времени и дальше, если тебе будет до этого дело. Ты захочешь исследовать то, что выше, а не то, что ниже. Но даже это ты сможешь увидеть, все эти формы предыдущие, потому что они обязательно должны были в тех формах нарисоваться, и совмещение желания получать и желания отдавать в нашем мире, пока в своем развитии он не придет к духовной форме. И все это было только для того, чтобы мы достигли сегодняшнего дня и смогли сами притягивать эту силу жизни, которая уже называется свет, возвращающий к источнику. Я вижу, что мы здесь наткнулись на мистику. Рав, продолжая аналогию, проведенную Ороном, о том поезде, это сила, которая действует в материальном, которая движет это материальное к цели. Но вы говорили, что в течение миллиардов лет вся действительность развивалась к этому моменту, когда эти большие эгоисты, сидящие здесь, придут к своему осуществлению. Как мы должны это понять, что вся действительность, все, что происходит, все процессы в природе были, произошли только для того, чтобы мы осуществили эту связь? Правильно, потому что ты думаешь о себе, о своем теле, а не об общей душе. Поэтому так ты мыслишь. Человек не может почувствовать, что он является центром действительности, что вся действительность создана для него, и все миры для него. Поэтому мы так и выглядим. Какой вид я имею сам для себя? Так я и думаю о своей роли. Если в конечном счете этот прыжок, для этого прыжка нам понадобится этот патент, свет, возвращающий к источнику, так какая разница, приложены усилия или нет? Приложенные усилия — это важно для тебя, потому что без этого у тебя не будет килим ощутить это, понять. Приложение усилий — это когда ты трудишься, ты сам вызываешь в себя определенные развлечения, создаешь себе новые клетки разума, ощущений, в которых ты начинаешь чувствовать действительность. Труд именно в этом, что ты трудишься там на кого-то, что ты там работаешь, а потом должен получить зарплату. Твое вознаграждение в том, что за твой труд ты получаешь способность стоять в центре этой действительности, в своем понимании, в своем ощущении, как творец. Откуда это приходит? С помощью твоего труда. Ты сам из себя выстраиваешь Творца. Ты из этих двух сил, которые, например, две линии, левая и правая, ты из них выстраиваешь себя. Это и есть труд. Ты не делаешь это для кого-то другого. Только этот закон, я приложил усилия, я нашел, что насколько ты ускоряешь свое развитие своим трудом, то ты начинаешь принимать различные новые формы. Но это закон. Но только потому, что он скрыт от тебя, этот закон, то это называется «я приложил усилия, и я нашел». Потому что ты никогда не знаешь, когда произойдет еще скачок, который отпустит тебе еще одну духовную ступень, еще одну, как ман, который падал с неба. Ты не знаешь, как это произойдет. Насколько ты еще должен натянуть, чтобы что-то новое произошло. Поэтому это относительно нас называется «я приложил усилия, я нашел». Относительно того, кто это находится кто находится на один уровень выше тебя, он уже знает, когда этот прыжок, скачок произойдет в тебе. Поэтому нам дают советы, делайте так, делайте так. А мы подвергаемся процедуре, мы не понимаем этого. Благодаря этой процедуре ты каждый раз получаешь новые мысли, новые ощущения. Это процедура, которую тебя подвергают. Откуда ты это получаешь? Это вовсе не случайности, как ощущаешь их ты. Высшая ступень каждый раз дает тебе новые мысли и ощущения, на которые ты каждый раз должен прилагать усилия. Усилия зависят от тебя. Но условия, в которых ты прилагаешь эти усилия, и данные, которые ты должен сравнить, зависят вовсе не от тебя. К равенству, между которыми ты должен привести, это выше тебе дает. Поэтому эта процедура не прекращается, и выше точно знает, что ему нужно делать, а ты, кроме приложения усилий, тоже сделать ничего не можешь. Ты можешь как клоун, нет, не клоун, ну как, не делать, а... Ты можешь либо лениться, либо отлынивать, либо прилагать усилия, либо останавливать себя, либо давать усилия. Поэтому в чем единственный выбор окружения, которое может дать тебе те условия, которое дает тебе все условия? Это настолько явная картина, я не знаю, сложите один и один. Хорошо, я творение. Если я правильно понимаю, меня сотворили, поставили меня в одном городе, говорят, в другой город ты уже должен идти сам. И тебе дают путь, как туда попасть. Каждую минуту тебе дают пробуждение, тебе дают условия, тебе показывают путь. И тебе этот путь дают таким или другим образом, выбирая отсюда или отсюда. Тебе дают все данные. А что это за вещь, которую я должен развить сам? Почему меня сразу нельзя во вторую точку меня поместить? Потому что цель твоего путешествия противоречива твоей природе. Я хочу остаться сидеть в своем кресле, на своем диване. А тебе говорят, нет, ты должен встать и идти. Не хочу. Зачем? Не хочу, мне так хорошо. Как пробудить себя? Общество, группа, которая скажет мне, пошли вместе, посмотрим, там будет хорошо, сделаем то и другое, запудрят мне мозги. А они сами такие же, как я. Но они запудрят мне мозги, и еще получу я какой-нибудь укол, который не позволит мне продолжать сидеть в моем кресле, что-то там произойдет, и с помощью таких пробуждений, которые выше подстраивают мне, здесь... Есть некая составляющая моя. Я могу здесь добавить свое усилие. Настолько, насколько я готов слушать то окружение, которое говорит мне, что мне будет лучше встать и идти. Я так создан, что я получаю от них впечатление. И тогда я встаю и иду, и тем самым ускоряю свое развитие. Вместо того, чтобы сейчас получать удары, которые заставили меня спрыгнуть с этого кресла и заставили бы идти, то я уже сам иду до того, как я получаю удары. Вот и все. Все упорядочено очень простым образом, очень выясненным. И здесь нет ничего такого ненаучного. Все в соответствии с измерениями, очень конкретными развлечениями. Мы, развиваясь и находясь каждый раз в той скрытой части, что перед нами, поэтому относительно нас это кажется мистикой или чем-то нереальным, потому как для младенца, для него вырасти на один день, это что, реально? На следующий день он сможет сделать нечто, о чем он сегодня даже не знает. Так для него это что, реально? Он даже не знает о том, что будет знать через какое-то время. Он не понимает этого. Да, Орен. Вы сказали, что в каждый момент Высший дает мне мысли и ощущения. Что такое Высший? Высший — это я плюс один, который относительно меня сейчас не существует. Все мои состояния с данного момента и до бесконечности уже выложены сверху вниз, а для меня они снизу вверх сейчас все образы Высшего. Только я должен обрести их своим усилием. Младенец, мы что, не знаем, что с ним будет? Есть люди, которые видят все формы, которые он приобретет в будущем. Когда он уже будет женат, отцом, дедом, до конца его жизни. А он не знает. Он эти состояния обретает своим усилием. Если не приложит усилия, он к ним не придет. Природа заставляет его прилагать эти усилия. Мы в духовном должны сами прилагать усилия. Если нет, нас природа все равно к этому обяжет, но таким образом, что мы все равно захотим приложить эти усилия. В нашей материальной жизни разница с духовным простая. Там я получаю удар и двигаюсь. Еще удар, еще подвинулся. В духовном нет. В духовном я получаю удар, я решаю, что мне плохо, мне нужно двигаться больше в сторону отдачи. В нашей повседневной жизни я продвигаюсь от состояния к состоянию, потому что следующее состояние кажется мне лучшим в моем эгоистическом восприятии. А в духовном я двигаюсь потому, что я должен описывать себе то, что впереди меня, своим альтруистическим чувством. Поэтому я сам должен решить выше своего разума. Поэтому сам удар не поможет. Придут удары, которые обяжут нас понять, что духовное — это выгодно. В духовном мы двигаемся выше знания, что я решаю, что я должен продвинуться еще. В материальном у меня нет никакого, я не принимаю никаких решений. Каждый двигается, не понимая, что с ним происходит, что он растет. Жизнь проходит. Я смотрю на свою жизнь, это я прожил, это был я. Я не могу сейчас поверить, что это был я. Это не был я. Это в материальном, в духовном не так. Потому что там ты должен принять решение о своем продвижении. Каждый шаг твоего роста изо дня в день ты должен принимать решение. Поэтому удары не продвигают. Нет здесь такого, что в свое время, что ты получаешь удар, и после удара ты решаешь, выхода нет, я буду более отдающим. А через Ахишена, без всяких ударов, с помощью группы, я решаю, что я хочу больше отдачи. Ты меняешь группу на удар. Ты должен продвигаться изо дня в день, потому что, в принципе, это противоречит твоей природе. Это с моей стороны, в чем мое усилие. Я все еще не понимаю, что это за Высший. Я плюс один, он подстраивает мне эти мысли и ощущения.
Как в нашем мире. Ты можешь видеть, каким человек будет через 30 лет, когда ему 3 года. Он будет женат, у него будет семья, профессия, все-все. Ты можешь видеть в нем. Есть люди, которые видят это так как сегодня, как будто для тебя сегодня ты видишь его, трехлетнего. Можно видеть его в 30 лет, потому что все эти формы существуют, и материальным, и в духовном. Они существуют. Здесь нет никакого чуда. Лишь мы не можем их увидеть. Потому что все это уже задано в желании получить. Нет ничего нового под луной. Новое — это только наше усилие. А формы не новые. Ничего ни в духовном, ни в материальном. Во всех состояниях, на всех уровнях, все состояния заданы. Только усилие, которое должен добавить. Состояние между первым, вторым и третьим состояниями в моем усилии, когда я чувствую это состояние в 613 раз больше. Я понимаю его, это называется в 613 раз больше, понимаю его, чувствую его, включаюсь в него. Я могу привести сюда людей, которые расскажут, что будет через год. Расскажут тебе правду, они видят это. Так что? Это не мистика. Это немножко более отточенное чувство, потому что эта вещь уже есть, это не мистическая. Мистика — это воображение, иллюзия, в которой нет никакой основы. А это не иллюзия. Это вещь, которая существует. Я тоже встречал таких людей, и много раз в своей жизни. Специально приходили ко мне говорить со мной о Каббале, но они видят все это. Нет проблемы. Мы все слышим о них иногда. Но что я хочу сказать, что мы, и как мы изучаем Каббалу, мы знаем, мы видим весь этот процесс. Нет времени в духовном, и в материальном это тоже воображаемая категория. Нет времени, все эти состояния есть. Мы должны добавить силу усилия для того, чтобы перейти от состояния к состоянию. Если ты через книги, через группу сможешь получить желание перейти к следующему состоянию, неважно, как бы ты его ни представлял, но ты хочешь прийти к нему как-то, это более дающее, большая связь, большая любовь, большее подобие Творцу, большее совпадение по свойствам. Ты тем самым вызываешь на тебя силу, развивающую тебя. Тем самым ты двигаешь себя вперед и добираешься до этого быстрее. Что здесь есть ненаучного, скажи мне, если ты прилагаешь усилия к тому, чтобы войти в то состояние? Это естественно, что ты быстрее до него дойдешь. Это совершенно научный подход. Но я спрашиваю с точки зрения системы, которая вызывает во мне эти мысли. Это я плюс я. Я плюс я. Как это работает? Это вызывает на тебя, проецирует на тебя силу развития. Проецирует на тебя то, что называется свет, возвращающий к источнику. Сила жизни. То, что мы сейчас не понимаем. Сила отдачи, это называется Творец. Ты сейчас это не понимаешь, не знаешь, да. Здесь есть компонент, который ты не понимаешь. Поэтому называется скрытая наука, скрытое учение. Каббала не говорит, что она занимается материалом. Она занимается силой, которая оживляет материал. Как получить эту силу? Это то, что мы делаем. Поэтому ты приходишь к вечной жизни. Ты его создаешь заново в себе, даешь ему жить в себе, генерируешь в себя. Но естественно, что эта сила, которая находится сейчас вне тебя, она для тебя не реальна. Поэтому называется скрытое учение. И ты занимаешься тем, что раскрываешь Творца творению, чтобы раскрылась во мне сила отдачи, сила любви, чтобы раскрылась во мне. Это называется «Я раскрываю Творца». Приди и узри здесь, Здесь ты раскрываешь его. Все остальное — домашнее задание. Есть просьба, чтобы все наши товарищи из мирового кли вновь повторили этот вопрос. Здесь есть около 1000 вопросов. Да, поэтому вчера я хотел так... Есть просьба, не думаю, что мы успеем. Нет времени для вопросов, я прошу прощения. И на этом мы завершаем. Несколько объявлений перед завершением. Все вместе в Иерусалиме. Раскрываем свет между нами в Хануку. Сегодня, в понедельник, 14 декабря, в 6:30 вечера, Еврейский университет в Иерусалиме, помещение Вайс. Для записи дополнительной информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kab.co.il. И сейчас мы увидим небольшой клип об этом событии. Есть чудеса, которые могут произойти только вместе. Есть вещи, которые только объединение между нами раскроет. Все вместе в Иерусалиме раскрываем свет между нами в Хануку. Лекции Рава Лайтмана о смысле жизни. Зажигание ханукальных свечей. Культурная программа, песни и булочки. Все вместе в Иерусалиме раскрываем свет между нами в Хануку. Для записи дополнительной информации посетите сайт kab.co.il. Или позвоните 1-700-509-209. Виртуальная группа. Урок в прямом эфире каждый понедельник. Сегодня в 9 часов вечера на сайте kab.tv. Запись через форум kab.co.il. Лекции Рава Лайтмана в Бет-Кабаладам происходят по вторникам в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 17, Петахтейква. Вход свободный. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
כפר גלובלי, הקשר וירטואלי, כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי, אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. לא יכול לעצור מספיק לחשוב על איך אפשר כל יום רק לגנוב כי עכשיו הזמן שלנו לאהוב זהו כפר גלובלי הקשר וירטואלי כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי, אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. זהו כבר גלובלי, הקשר וירטואלי, כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי גם אם ממש לא בא לי